Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний гость Анор Тукаева, руководитель проекта сохранения Церкви Рождества Христова в Крахино, а это один из проектов фонда Центра возрождения культурного наследия Крахино. Здравствуйте, Анор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Анор Тукаева родилась в Уфе. В Москве получила два высших образования по инженерной и гуманитарной специальностям. Более 6 лет работала в сфере государственного и муниципального управления, занималась научной работой и полевыми исследованиями. После одной из экспедиций в 2009 году создала проект по сохранению затопленного храма Рождества Христова в Крахино, Вологодской области. Спустя 2 года основала благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия Крахино». За время работы в фонде организовала более 30 волонтерских экспедиций в Крахино и Белозерье.
Я думаю, что поговорим мы сегодня в целом о феномене, в первую очередь, конечно, про Крахино, про храм Рождества, и он вполне вписывается в такой трагический проект «Затопленная Русь», о котором сейчас очень много говорят, хотя на самом деле я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди не знают даже вот Калязинскую колокольню, самую известную. Ты скажешь «Калязин». Калязин, а где это? Да, что-то такое на улице. Колокольня? Какая колокольня? Хотя, казалось бы, вот это самое известное, то, что у нас осталось вот из этого, от этого наследия затопленного, который, причем, проект сам, обводнение Волги, обводнение крупных рек, он, по-моему, в большинстве своем провалился, этот старый советский проект. Но осталось огромное количество храмов, вернее, как осталось, еще до 70-х годов на Рыбинском водохранилище 5, 6, 7 храмов возвышались над водой, потом какие-то сами рухнули, какие-то в итоге обрушили. Калязинскую колокольню долгое время держали как маяк. И вот сейчас самых известных, наверное, памятников, да и вообще, наверное, всего их осталось 2. Это Калязинская колокольня, которой огромное внимание приковано, и она считается объектом культурного наследия, памятником архитектуры. И Церковь Рождества Христова в Крахино, это Вологодская область, река Шексна и Белоозеро. Кстати, Церковь Крахино считается памятником архитектуры? Нет. Я долго очень смотрел на этот храм, причем вот действительно с болью в сердце, каждый раз наблюдая вот эти вот фотографические какие-то моменты, когда все меньше и меньше от него оставалось фрагментов. И я, честно говоря, не знал, что кто-то им занимается, и когда узнал, очень обрадовался, что появилось движение вокруг этого храма. Вот обо всем об этом мы сегодня с Анор поговорим. Но для начала, конечно, хотелось бы выяснить, как вы там впервые оказались. Вы же, я так понимаю, что житель Москвы.
И была какая-то экспедиция, вот что это за история?
Да,
началось-то все, наверное, не с экспедиции.
Я даже не то, что житель Москвы, я вообще родом с Урала.
А, вот.
Потом уже, правда, переехала в Москву, естественно, и уже из Москвы вот это путешествие было запланировано. А идея путешествия, она как раз берет начало от истории моего знакомства вот с этой трагедии, я бы сказала, строительство водных путей. Мне было 23 года, когда я посмотрела документальный фильм, который меня шокировал, поразил, потому что я ничего об этом не знала, абсолютно ничего, ни в школе, ни в учебниках истории, ни где-то еще.
А документальный фильм о чем?
О
затопленной Руси,
о русской Атлантиде.
Малога, город Малога.
Конечно, да. Ну, как правило, когда говорят о русской Атлантиде, говорят о Малоге.
Да.
И это меня настолько поразило, что я, вот, можно сказать, заболела этой историей, темой и начала искать, копать, что же сохранилось на тот момент. Это был 2008 год. И нашла фотографии, естественно, Калязина и Крахино. И у меня сразу же возникла идея обязательно съездить и туда, и сюда. Причем, поскольку я не знала, как обстоят дела летом, и как туда добраться летом, найдем ли мы лодочника, не найдем, и вообще болото ли это, или это открытая вода. Поэтому мы решили с мужем поехать зимой. В первую же зиму нам не удалось всех планов намеченных реализовать, и мы посетили только Калязин. Ну, я и не торопилась в Крахино, честно говоря, ну, потому что у меня были праздные цели, я хотела просто увидеть, ну, вот как все, вот увидеть.
Ну, как и все, да.
Да, очень мало информации было в интернете, но писали, что вот да, следует поторопиться, потому что храму недолго осталось. И, в общем-то, у меня было то же самое, ну, я бы сказала, потребительское отношение. Ну, да, хотелось бы успеть, хотелось бы запечатлеть, фотографии сделать красивые и так далее. И вот в 2009 году эта поездка состоялась. Это было 22 февраля. Я очень хорошо это помню, этот день. Но просто потому, что это, наверное, для меня, может быть, какая-то даже поворотная точка в моей жизни. Храм мы увидели с переправы. То есть до него где-то еще было километра два. Очень обрадовались, что вот действительно его видно, и можно дойти до него. Шли по сугробам, по снегу. Было какое-то такое вот совершенно детское веселье. Ура, нашли, там и так далее. А когда я попала внутрь храма, вот все обрушилось внутри. Когда ты чувствуешь, что вот эта гибель, она неминуемая, и очень скоро произойдет, а там это ощущение, оно очень, очень концентрированное, очень сильное. И вот ты понимаешь, что...
Ну, там внутри вообще ничего не было, да? Только вот обвалившийся кирпич, кровля.
Ну, как сказать, ничего нет. В храме всегда что-то есть. Это храм, прежде всего.
Понятно,
это
да.
Ощущается стопроцентно. Это храм, это место непростое. И надо сказать, что там не только стены, там и фрески сохранились, несмотря на то, что они вот под открытым небом, под воздействием снега, дождя и... там, волны и так далее. Все очень много чего сохранилось, на самом деле. Ну, если говорить о той агрессивной среде, которая, в которой храм находится. Ну, то есть вот это вот эмоциональное переживание, которое, потрясение даже, я бы сказала, которое там со мной произошло, оно что-то вот во мне перевернуло. Я еще не знала, что, но когда я вернулась в Москву через три дня, вот у меня эта идея, ну, храм нужно спасать, это нельзя пройти мимо. Ну, вот это вот ощущение, ну, мимо пройти нельзя. То есть ты понимаешь, что если ты закроешь глаза и просто вот... Ну, вот ты побывал, сфотографировал, галочку-то можно поставить, в общем-то, забыть. Но ты понимаешь, что ты уже с этим жить не сможешь, что ты вот прошел мимо.
А вы представляете, что вы, наверное, единственный человек, у кого приезжают посмотреть на храм в Крахино сотни и сотни,
я понимаю,
вы единственный человек, у кого настолько это что-то в сердце перевернуло,
да,
что вы начали заниматься.
Да, я понимаю, но, наверное, вот, может быть, я ждала этой встречи, может быть, и он ждал этой встречи. Я не знаю, как это объяснить, но...
Но
что-то,
это так.
Что-то там произошло, да, со мной, и... Я поняла, что вот этим нужно заниматься. Ну, надо понимать, да, мне было 24 года, я еще была на тот момент магистранткой, студенткой. У меня было абсолютно наивное представление, что я сейчас напишу несколько писем.
А у вас какое образование, простите?
У меня одно образование техническое, я инженер, а второе у меня гуманитарное, я специалист в области государственного муниципального управления. Я не отношусь...
Никакого отношения к памятникам истории, культуры?
Ни к архитектуре нет.
Нет,
ну...
Другой, ну, теперь-то уже понятно,
другое
что
дело,
появляется.
Что... Нет, естественно, интерес у меня был. И в рамках вот второго образования я 7 лет занималась социологическими исследованиями в малых городах и сельских поселениях. И чем живет глубинка, я понимала это, во-первых. Но и храмов таких я повидала очень много. Ну, то есть есть у меня какая-то, ну, предыстория моя личная, да, вот отношение к культурному наследию. То есть на протяжении многих лет я это наблюдала. Правда, понятно, что ничего вот так вот сильно не трогало. Ну, я как все, в общем, да. Но что я могу сделать? Я же вот одна, да, тем более.
Жалко, но поделать ничего нельзя.
Ну, ничего невозможно. Он такой большой, а я такая маленькая, да. Но вот сами размеры, то есть они вот уже обо всем тебе намекают, что ты вот бессилен.
А я вначале не ошибся, когда сказал, что всего два храма осталось. Крахино и Калязинская колокольня. Или еще где-то, ну, в России.
В России...
9 мы всего по миру насчитали вот перед программой.
Есть храмы, которые находятся в полузатопленном состоянии. То есть они на берегу. То есть
да,
это
но
то...
их иногда в разлив вода большая.
Нет, не совсем. То есть они на самом, получается, мысе стоят берега, и их подмывает... и размывает точно так же. То есть они не полностью затоплены.
Это тоже остатки, это тоже вот это водохранилище
это
осталось.
Это тоже водохранилище, и это только Вологодская область, поскольку Вологодскую область затапливали позже, на целых 20 лет. И именно по этой причине что-то еще осталось в Вологодской области. Но это еще плюс два храма. Ну, плюс полтора, если быть откровенным, потому что есть в Запогосте такая известная церковь, которая, кстати говоря, была запечатлена в фильме, в последнем фильме режиссера Балабанова. Там она именовалась «Колокольня счастья».
Угу.
И она рухнула тоже. Собственно, там...
После смерти Балабанова вскоре об этом говорили как раз много.
Да, да, она рухнула как раз на 40-й день после его кончины. А есть еще храм в устье реки Ковжи. Он тоже не полностью в воде, он в лучшем состоянии, чем Крохинский храм.
Это все тоже Вологодская область?
Это Вологодская область, это противоположный берег Белого озера, получается, западная его часть Белого озера.
Ну, в общем, какие-то образцы вот этой
есть.
Русской Атлантиды есть.
Есть,
Анора, продолжайте, да. Пожалуйста. Вот, значит, вы пережили такое достаточно мощное эмоциональное потрясение от всего этого, и как бы для вас стало понятно, что нужно каким-то образом все это дело сохранить. И как развивалась история дальше?
Ну, как я вот уже начала рассказывать, сначала я писала письма, очень много писем, во все возможные инстанции, которые только я могла себе представить, которые существуют. Прошел полтора года этой совершенно бесполезной переписки. Ну, я, естественно, не могла предполагать, что она будет настолько бесполезна. Но эти полтора года, то есть это были какие-то встречи, я встречалась с архитекторами, до которых могла достучаться. В основном все крутили пальцем у виска.
Uh-huh.
И говорили, что ну, ты молодая, ты сейчас полгода поболеешь этим, и перестанет все это у тебя. Значит, маячить. И когда я осознала, что никому это не нужно, абсолютно никому, то есть из Министерства культуры там пришли отписки, из Вологодской области, из Департамента культуры пришел ответ, что храм памятником не является, и юридически его вообще не существует, потому что когда была земля, он памятником тогда не был, землю затопили, земля перестала существовать, осталась вода. И на воде вот... Вот этот храм.
По недоразумению. Но скоро, по идее, недоразумение должно было исчезнуть.
Оно должно было исчезнуть, но не совсем так. Дело в том, что храм сохранили не просто так. Дело в том, что храмы все либо взрывали, если это были там конец 30-х годов, начало сороковых, а если это 60-е годы, то их разбирали. И не разобрали его только потому, что его использовали в качестве маяка. И там действительно установили лампу маяка над куполом. И
когда еще был купол?
Когда еще был купол, да, безусловно. И 10 лет его эксплуатировали как маяк. Но поскольку маяк был устаревший, и эту лампу нужно было постоянно там подзаряжать, подливать что-то туда. Ну, я вот в технологиях уже маяков не разбираюсь, но я, поскольку разговаривала вот с инженером водных путей, он мне вот это все рассказал, что это стало неудобно, потом были какие-то работы, связанные со спрямлением фарватера, и храм со значением навигационного знака уже потерял. Тем не менее, до 73-го года, может быть, до 75-го года, при вот земляных работах перед храмом отсыпали гряду, когда делали дно углубления. И это видно в фильме «Калина красная». Если вот посмотреть те кадры, где храм есть, а там видна и гряда, вот эта земляная. Она останавливала волны. И, собственно, это и на некоторое время...
А это специально делали все-таки, чтобы сохранить?
Да. Я думаю, что это делали не случайно, потому что землю можно было отсыпать в любом месте, а отсыпали именно перед храмом.
То есть это просто у кого-то вот такое доброе намерение?
Ну, сейчас вот сложно судить. То ли все-таки... Дело в том, что церковь занесена на навигационные карты, на лоции.
Да.
До сих пор. Угу. До сих пор она числится как вот навигационный символ входа-выхода из Белого озера. Так же, как храм в Ковже, который мы упоминали. Поэтому, возможно, как все-таки как маяк, уже не технический, а вот такой вот, ну, в целом, да, большой такой вот яркий некий объект, который помогает вот судоходству. Возможно, это и есть причина, по которой отсыпали эту гряду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анор Тукаева у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Она руководитель проекта сохранения церкви Рождества Христова в Крохино. Вот о чем мы сегодня и говорим. Но я так понимаю, что чаяние ваше – это не только восстановление этого храма. Вы предполагаете, что он и будет храмом со временем? Там кто-то живет вообще рядом? Там будут прихожане этого храма?
Нет, к сожалению, там уже никто не живет. Местность затоплена была, и большое село Крахино, которое там располагалось до конца 50-х годов, оно полностью уничтожено.
То есть вы хотите сделать там такой некий туристический центр?
Я бы не назвала это туристическим центром. А как это можно назвать? Цель проекта – сохранение и консервация храма и последующее обустройство в колокольне, которая сейчас является доминантой храма, путевой мемориальной часовни, а на верхнем ярусе колокольни – лампа маяка. Ну, это уже был бы другой маяк, другой символ, конечно, духовный, потому что сотни, я бы даже сказала, наверное, десятки тысяч людей проплывают мимо. И каждый вот этот храм видит. Кто-то проплывает, причем на протяжении нескольких годов, и видит вот как бы вот вехи его умирания. И то, что он может быть сохранен, для многих это огромная, мне кажется, надежда. И что и подтверждает вот, ну, деятельность, получается, вот нашей вот инициативной группы, общественного движения и фонда. Потому что приходят десятки писем из разных регионов, которые все, в общем-то, об одном. Вот есть у нас какой-то храм, с чего начать, как это сделать. Люди вдохновляются тем, что если уж что-то на воде делать, такое вот, казалось бы, нереальное, то на земле, вот, ну, сам Бог велел. Да. Угу.
А там проходят туристические теплоходы?
Да.
Стало быть, вы можете, конечно, там сделать пристань для того, чтобы...
Нет, пристань там сделать невозможно по техническим соображениям. Глубины не позволят сделать пристань для глубоководных судов, туристических лайнеров, потому что у них значительная осадка, но...
То есть он же, собственно, как маяк Мельты обозначал.
Да. Я просто не совсем понимаю, вот
конечно. Как туда добраться?
Да нет, как добраться, я думаю, что можно найти. Конечная цель какая вот всех этих работ? Вот как вы себе видите завершение вот этого проекта? То есть вот стоит храм, у него, значит, наверху маяк. Храм действующий при этом?
Здесь, вы знаете... Наверное, не столько от моего видения это зависит. Дело в том, что еще в 2009 году я обращалась в Вологодскую епархию с прошением о благословении проекта и, ну, с просьбой поддержать его не финансово, а...
Получили по церковной линии.
Нет, мы не получили, нам написали отказ, причем трижды. Дело в том, что когда я начинала проект, он выглядел, может быть, несерьезно, да, я говорю, да, из-за моего юного возраста, из-за того, что не было никакого опыта и понимания, может быть. Поэтому, возможно, такая реакция. Ну и потом, прихода ведь там не будет. Епархии не интересен просто мемориальный храм без прихода.
И все-таки я тогда все равно не до конца понимаю. Епархии храм не интересен. Туристический комплекс вы из этого делать не хотите. А и тогда у нашего слушателя, как и у меня, в общем, возникает справедливый пафос, вопрос, преисполненный справедливого пафоса, а тогда зачем это все? Чтобы было что? Чтобы вот был просто вот такой вот объект, который,
вы знаете,
кроме людей, которые проходят по воде, в общем-то, никто его и не видит. И
мы предусматриваем, безусловно, инфраструктуру, благодаря которой к храму можно будет просто дойти. Мы будем делать дорогу, мы начали уже делать там тропу для своих нужд. До храма можно будет дойти и путешественнику, и паломнику, и кому угодно. Ну, мне сложно как бы сказать. Наверное, можно назвать это туристическим комплексом, хотя, наверное, слово не самое подходящее.
Ну, то есть там не будет ни гостевых домов?
Нет,
там
нет, но там это совершенно невозможно. Понимаете, это большая заболоченная территория.
Слушайте, я бы, наверное, провел аналогию с человеком, который находится в вегетативном состоянии, но его же не отключают от аппаратов искусственного там, обеспечения жизнедеятельности.
Когда как?
Ну, понятно, но все-таки обычно не отключают и продолжают поддерживать жизнь. Также и здесь храм просто надо спасать, несмотря на то, что он не будет храмом в прямом смысле слова. Ну, будут, может, приезжать какие-то священники служить молебны.
Я, Леш, почему тогда тошно, понимаешь, по поводу вот всех этих туристических дел, строительства дорог, там, каких-то отелей, там, может быть, и небольших. Потому что у нашего слушателя тогда тоже может сложиться впечатление, что это типа проект какой-то, ну, там, нью-васюки, там, да, и к вам приедут, и все такое прочее. Просто вот, чтобы было понятно, зачем и для чего это делается, чтобы не было вот этого ложного представления, что, ага, нормально, там, короче, ребята увидели какой-то храм, который полузатопленный стоит в воде, да-да-да, это очень плохо и все такое прочее. Но тут еще, оказывается, есть земля, и можно сделать там туристические всякие эти дела, и все понятно, что это будет осваиваемая территория.
Ну, надо понимать, да, что земли все-таки нет. И более того, это территория, которая окружает храм, вплоть до переправы, это археологический заповедник федерального значения. Никакое строительство там невозможно.
Все,
в принципе.
В этот вопрос мы выяснили. Все понятно. Все-таки... Просто, чтобы не было недомолвок.
Да, давайте вернемся к вашей деятельности. Вы пока рассказали про то, что вы написали огромное количество писем, которые остались без ответа,
да,
и
да.
в государственные учреждения, и в церковные. А все-таки работа-то началась. Даже в Википедии написано, что с 2011 года организуются волонтерские поездки.
Так и есть, да. То есть вот отчаявшись писать письма, ну, собственно, пришел какой-то момент, когда я поняла, что это просто бесполезно, это тупик. Дальше двигаться некуда. И тогда же появился архитектор, реставратор, который меня очень поддержал и сказал, что, собственно, ну да, что письма – это здорово, но нужно ехать и что-то попытаться сделать своими руками. Мы собрали в августе 2011 года небольшую группу волонтеров, совершенно там и знакомых, и незнакомых людей. Ну, то есть... Просто дали клич, на тот момент был сайт уже и группа в социальных сетях. И вот командой 8 человек мы поехали на остров. У нас, в общем-то, ничего не было, кроме одних носилок, перчаток. И вот таким составом, таким техническим оснащением мы начали разбирать завалы и подсыпать их в будущую рукотворную дамбу. Потом мы уже обзавелись каким-то хозяйством, и волонтеров стало больше. Таким образом, вот в 2012 году уже была полностью построена рукотворная дамба, которая защищает храмы, стены храма от воздействия, механического воздействия волн, льда, ну и так далее. То есть там уже дальше...
А вот волонтеры, как они к вам попадают? Где вы их набираете? Вы там, это какой-то клич в интернете, да, и люди
откликаются? Да, да, это все абсолютно, все происходит в интернете и благодаря социальным сетям.
То есть вот если кто-то, например, из наших слушателей тоже заинтересовался вот этой темой разрушающегося... Фотографии ужасные, конечно, это все в жутком состоянии находится. Я не знаю, это вы, конечно, большие молодцы, что начали это дело. Потому что вот мы с Алексеем, когда смотрели перед записью программы именно вот эти вот фотографии этого храма, это производит, ну, прямо скажем, очень гнетущее впечатление.
В общем, с каждым годом, судя по всему, все хуже и хуже, потому что в 2013-м уже написано, что когда вы уже туда ездили, там обрушились последние остатки купола.
Да, это так.
Вот если кто-то из наших слушателей этой темой заинтересовался, возвращаясь к вопросу, то как он может выйти на вас?
Наш сайт karakhino.ru и социальные сети, и ЖЖ, очень много способов с нами связаться. В начале весны мы вывешиваем график волонтерских экспедиций на текущий сезон. И можно присоединиться к любой из них.
А где вы там живете? Там можно палатки разбить или есть?
Нет, мы предпочитаем жить в доме. Мы арендуем дом в самом городе Белозерске. Это 15 километров. Дело в том, что у нас еще логистика завязана на Белозерске, потому что там и инструменты хранятся в гараже, и строительный магазин тоже там.
Это и далеко?
15 километров от переправы, и там еще на лодке плыть там 5-6 минут. Но дело в том, что поскольку мы работаем с утра и до заката солнца, ну, по большому счету, конечно, у нас не остается ни сил, ни времени на палатки, костры и приготовление пищи, потому что это совершенно другой ритм должен быть для этого.
Ну да.
Группы, как правило, небольшие, потому что и остров небольшой, и большие команды, был такой опыт. Не очень это комфортно, потому что группа больше 13 человек, она уже, ну, скажем так, не совсем управляема. Поэтому группа небольшая, работа физически тяжелая, поэтому нам, конечно, удобнее приезжать домой, уже готовить на плите, чтобы можно было сходить в магазин. Вот.
Но этим женщины образом занимаются, а мужчины храмом занимаются? Или все храмом занимаются?
Храмом занимаются все.
Угу. А хотя бы на каком-то очень низовом уровне администрация вам помогает? Или вы, по крайней мере, прежде чем туда зайти, вы спрашивали какие-то разрешения? Или вы просто приехали, взяли инструменты и приступили?
Нет, поскольку я целых 2 года, получается, шла вот эта вот переписка и, можно сказать, подготовительная работа, и круглые столы какие-то организовывались, и приглашалась администрация из Белозерского района сюда в Москву, и даже приезжал глава администрации. Но поскольку тогда были выборы, он сменился, и сейчас уже, получается, за время работы над проектом уже третий глава администрации, и отношение к проекту, соответственно, менялось. Сейчас нет, никто не поддерживает.
Ну, типа, возится там себе и пускай, да?
Да, нет, есть очень такое вот негативное даже отношение к нам, потому что, во-первых, москвичи,
да,
ну, условно.
Вот условно, что это москвичи приехали, да, и начинают тут нас ковыряться?
На самом деле, москвичи, питерцы, череповчане, волокжане, много городов, даже Саратов. Но, тем не менее, условно, все это москвичи и чужаки. Люди пришлые. А потом люди все-таки местные, они не понимают, зачем мы это делаем. Благой цели они в этом не видят. Им этот храм не нужен. У них в городе, и не такие храмы рушатся. То есть там храм Иоанна Предтечи по проекту Баженова, например, в самом городе разрушается. И, в общем-то,
я общался, это такое удивительное поколение просто людей, замечательные люди, но...
Это какого возраста?
А это люди, которым сейчас 50, чуть больше, чуть меньше. Это люди, которые выросли в виде этих храмов не как храмы, а как зернохранилища, склады, угу, места для игр в глубоком детстве.
Я тебя понял, да.
Я просто очень часто общаюсь с жителями разных деревень, которые смотрят вот на эти церкви и видят в них бывшее зернохранилище. И в принципе, если эта колокольня рухнет или все окончательно развалится, для них в этом трагедии особо и нет. Ну, жалко, там в детстве в прятки играли, а потом первый раз курили на колокольню, от мамы лазили курить. Uh-huh. Вот такое потребительское отношение, с ним постоянно сталкиваешься.
Да, и это тоже очень серьезная, как бы, проблема затронута. Ну, вот и в поисках объяснения для себя, зачем вот эти люди приезжают, ну, то есть мы, они объясняют это либо тем, что мы копаем золото древнего Белоозера.
Да, да, да.
Ну, потому что археологический заповедник, я же упоминала, да, что... А действительно, вот...
А может, вы правда золото копаете?
Да, безусловно.
А прикрываетесь этим?
Да.
Благим
поскольку,
делом?
Да, ну, это у нас уже такая шутка, мы когда все разгребаем, вот эти завалы, алтарная часть, она самая значительная, все время, да, каждый металлический гвоздь кованный. Такие шутки у нас тоже уже есть.
Да, это же куда ни приедешь, все начинают показывать, где попы в свое время спрятали золото.
Ну, это вот одна из версий. А вторая версия, ну, просто москвичам нечего делать, очень много у них денег, и они развлекаются.
А они-то там сами чем развлекаются?
Рыбалка, грибы, охота. Ну, вообще там и браконьерство очень развито. Мне кажется, если бы это было село, вот... такое вот компактное, не знаю, пусть даже малонаселенное, там бы мы быстрее нашли общий язык, потому что это было бы личное общение, uh-huh, и люди бы понимали, ну, просто вот видя нас вот с глазу на глаз, да, что мы, чем мы руководствуемся, как мы работаем, какие там мы приходим вечером, да, то есть они бы видели, что это не пьяницы, люди не развлекаются, ну, то есть они бы просто видели нас. А это большой город, 10 тысяч населения.
Большой город,
да,
10 тысяч населения.
И он полон слухами. Поэтому у кого на что хватает фантазии, тот, в общем...
Ну, как всегда это и бывает.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
У нас сегодня в гостях Анор Тукаев, руководитель проекта сохранения Церкви Рождества Христова в Крахино. Мы продолжим через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».